РИА Новости. Подкасты.
Перепись. Все точно.
Все точно.
Перепись. Все, что вы хотели знать о переписи, но не знали, у кого спросить.
Не знали, у кого спросить.
Перепись. Все точно.
Привет, это подкаст «Перепись. Все точно». В этом подкасте мы разоблачаем мифы и предубеждения. Перепись — это невероятно интересно, и вместе с психологами, социологами, статистиками, урбанистами и другими экспертами разбираемся, что такое перепись населения, почему она так важна, как устроена в других странах и чего обычно боятся люди во время переписи. Все, что вы хотели знать о переписи, но не знали, у кого спросить. Сегодня разберемся, кто такие переписчики и как строится их работа вместе с человеком, который знает об этом все. Светлана Никитина, начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата. В студии Асми Каракелян, Игорь Кривицкий. Кто может стать переписчиком?
Добрый день. Ну, переписчиком у нас может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, который прошел специальное обучение и успешно сдал тестирование по его итогам.
Прям абсолютно кто угодно. То есть независимо от возраста, независимо от региона, совсем кто угодно.
От возраста зависит, как сказал, ну, да, моложе 18 лет, детей мы не нанимаем.
Но пенсионеров, то есть, тоже нанимаете,
конечно,
например.
Конечно.
Какими навыками должен обладать переписчик?
Ну, главное, он должен уметь общаться с людьми. Ну и в привязке к будущей переписи 2020 года иметь навыки владения планшетным компьютером.
Светлана Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот существует рекомендация от ООН, которая говорит, что желательно набирать поровну и мужчин, и женщин в переписчике, так как существуют искажения в работе, обусловленные гендерными факторами. Какие это могут быть искажения, судя по опыту прошлых лет? Чем отличается переписчик женщины от переписчика мужчины?
Ну, знаете, мы никому не отказываем в приеме на работу из-за гендерного фактора. Просто так сложилось, что в основном на эту работу идут женщины, но от этого качества, то есть переписчик мужчина или женщина, качество полученного материала нисколько не зависит. Просто мужчин хуже, наверное, пускают в квартиры. Поэтому вот в основном у нас все-таки больше женщины работают. Но, говорим, переписчикам мужчинам мы не отказываем приеме на работу. Мало того, вот по опыту переписи 2010 года лучше всех, наверное, отработали ребята-студенты технических вузов.
А в основном это мальчики, да, конечно?
Да, конечно, это мальчики.
Стать переписчиком может любой совершеннолетний россиянин. Главное, чтобы он умел общаться с людьми. Причем в основном в переписчики идут женщины. Их гораздо охотнее впускают в дома. Зато мужчины отработали перепись 2010 года аккуратнее и ответственнее. А чему учат на курсах переписчиков?
Главное, чему мы обучаем наших переписчиков, это правильно заполнять переписной лист. Кроме того, они должны уметь ответить на вопросы наиболее такие распространенные у населения. Что такое перепись, зачем она нужна, о защите персональных данных. Кроме того, небольшой у нас курс есть. Мы учим общаться с людьми. То есть как правильно зайти в квартиру, как правильно зачитать вопросы. И, конечно, мы обучаем, как себя вести в сложных ситуациях. Ну, например, если переписчик пришел в квартиру, а там только малолетний ребенок или подвыпившая компания. То есть этому мы тоже обучаем наших переписчиков.
А я правильно понимаю, что для следующей переписи переписчикам нужно будет еще обучиться и такой маломальской компьютерной грамотности хотя бы для владения этими планшетными компьютерами?
Мы надеемся, что к нам придут уже люди, хоть как-то владеющие компьютером, потому что, конечно, там за 3-4 дня обучить их с нуля владеть планшетным компьютером будет сложновато, тем более, что им нужно изучить много других материалов.
Но это же не будет поводом отказать им, если они не
владеют. Поводом не будет, если они справятся с планшетным компьютером. Каждый решает для себя сам.
И сколько длятся такие курсы?
Ну, 3-4 дня мы обычно обучаем. Да, сейчас мы как раз готовим учебный материал, посмотрим, на сколько часов у нас будет, потому что понятно, что нельзя человека обучать целый день, он просто устанет. Обычно это 5 часов в день.
Логично.
Не больше.
А вот в Индии, например, чтобы пересчитать все огромное население, привлекли почти 2,5 миллиона переписчиков. Сколько России нужно?
Мы будем нанимать 315 тысяч переписчиков. Еще 45 тысяч у нас будут контролеры полевого уровня, которые и координируют работу наших переписчиков. Ну вот хочу сказать, что при переписи 2010 года у нас было 470 тысяч переписчиков. То есть вот новые информационные технологии нам позволили существенно сократить численность временного переписного персонала.
В 2016 году прошла всероссийская сельхозперепись. Доля отказов переписчиков от работы тогда была чуть больше 9,5%. А уже через 2 года... пробной переписи, чуть больше 17%. А с чем вообще связано увеличение отказов и почему переписчики отказываются от работы?
Ну, в первую очередь, со сложностью выполняемой работы, когда люди приходят на обучение и понимают, насколько непростая эта работа, да, обойти у нас средняя нагрузка 550 человек, и нужно работать не только в будние дни, но и в выходные. Поэтому вот это основная причина отказа. Ну и к тому же, конечно, оплата труда тоже влияет на их решение, и поэтому мы сейчас стараемся все-таки как-то попробовать поднять ее.
Переписи 2020 года им же будет уже не так сложно, ведь вы сами сказали, что им выдадут планшеты, которые значительно упростят их работу. Там и карты электронные, и анкета тоже электронная, то есть не надо носить с собой огромный портфель с бумагами и так далее. Правильно понимаю?
Вы понимаете совершенно правильно, но не забывайте о том, что введя там новые информационные технологии, там интернет-перепись, планшет, все прочее, мы существенно подняли нагрузку на переписчика. Если в 2010 году это было 400 человек в среднем, то сейчас 550.
Ну, на самом деле, не так уж и много. Ну, по крайней мере, звучит так. И какой размер вознаграждения за такую работу?
Когда мы делали свои расчеты, мы отталкивались от базовой ставки, то, что мы платили при сельхозпереписи населения, это было 16 200. Но сейчас, как я уже говорила, проводится работа, чтобы изыскать возможности поднять эту оплату труда.
Для переписи 2020 года привлекут примерно 315 тысяч переписчиков, и каждого обучат технике правильного общения. Плюс подготовят резерв, ведь нередко переписчики на полпути отказываются от работы. Кому-то слишком сложно, а кому-то мало зарплаты.
А что за планшет будет у переписчика с собой? Какое там ПО?
ПО будет однозначно отечественное.
То есть, получается, нужно закупить больше 300 тысяч планшетов. А потом, как их будут использовать?
Мы эти планшеты будем использовать в своих выборочных статнаблюдениях, потому что в межпереписной период у нас достаточно много идет обследований. Ну, а те планшетные компьютеры, которые нам не понадобятся в нашей работе, значит, будем передавать, ну, скорее всего, куда-нибудь в области здравоохранения, mm-hmm. образования. Но этот вопрос пока решается.
Хорошо. У каждого переписчика будет с собой планшет. Нужны ли ему переписные листы?
Обязательно. Потому что в случае отказа техники переписчик уже не сможет попасть второй раз в эту квартиру, чтобы дописать. Кроме того, у нас были случаи, когда люди отказывались переписываться на планшетных компьютерах, вот им нужно было видеть, какую галочку ставит где переписчик. И в этом случае тогда тоже наш переписчик достанет бумажный переписной лист и внесет туда информацию.
А вы уже использовали планшеты в каких-то переписях прошлых лет?
Планшетные компьютеры при своих обследованиях мы им используем с 2013 года. Микроперепись 2015 года целиком была проведена на планшетных компьютерах. Поэтому все достоинства и недостатки мы уже знаем. Но однозначно это повышение качества получаемой информации и сокращение сроков обработки.
Планшет в руках переписчика будет оснащен отечественным ПО. Но люди не всегда доверяют планшету и могут потребовать переписать их по старинке. Поэтому переписчик всегда берет с собой переписные листы и дублирует информацию там.
Перепись. Все точно. Все точно.
Светлана Юрьевна, скажите, а как граждане вообще узнают, что перед ними переписчик, а не какой-то левый человек, который пытается выдать себя за такового?
Самое главное — удостоверение. У него будет удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Кроме того, наши переписчики будут одеты, конечно, в экипировку. Это синий шарф с надписью ВПН-2020. Это жилет со светоотражающими полосами. И это портфель, синий портфель с надписью «Росстат».
Униформа повышает уровень доверия среди опрашиваемых к переписчику?
Да, по нашей практике показалось, что это повышает. Что-то видно, что это государственное мероприятие, что наши переписчики все-таки хоть какая-то экипировка есть. Раньше у них даже были еще и бейсболки. Но погода в России такая, что мы от них отказались.
Мошенники активизируются во время переписи и там пытаются под видом переписчиков зайти в дом или получить какую-то информацию.
К счастью, при переписи 2002-2010 года таких случаев не было. Но мы всегда предупреждаем, что спрашивайте удостоверение, спрашивайте паспорт, они обязаны вам его показать. На наших информационных плакатах размещены телефоны горячей линии, куда можно позвонить и уточнить, точно ли с этой фамилией в вашем доме работает этот переписчик. И, конечно, на постоянной связи с МВД.
Переписчика населения можно будет узнать по синему шарфу, жилету и портфелю. А еще он обязан показать вам удостоверение переписчика и паспорт. Если отказывается, звоните на горячую линию.
Как зафиксировать, что переписчик исправно выполняет свои обязанности, что он обходит все положенные ему адреса, спрашивает всех людей, не подделывает или не выдумывает подписи?
Ну, у нас переписчик нигде ничего не подписывает. Есть такая категория, я уже упоминала, контролеры полевого уровня. Вот они координируют, контролируют работу переписчиков. Кроме того, поскольку они пойдут с планшетными компьютерами, мы всегда можем узнать координаты, был ли он на своем счетном участке или дома заполнял переписные листы на кухне. Также это правило ФЛК, это когда мы смотрим уже полученную информацию. У нас был такой случай, как мы недобросовестного переписчика поймали. Он действительно нарисовал сам переписные листы, но забыл писать хоть одного ребенка. И когда инструктор проверял, было понятно, что ни в каких квартирах он не был. С ним договор, конечно, тут же разорвали, сняли стационарных переписчиков и бросили на этот счетный участок.
А какая кара настигает тех, кто пытается...
Мы просто не платим. Мы же платим уже по итогам работы.
Понял.
А вот есть у переписчика план на день? То есть ему нужно обойти в день 1000 квартир?
У нас нет плана на день, а за весь период проведения переписи населения мы определяем среднюю нагрузку. Вот то, что я говорила, 550 человек, но это действительно среднее. Потому что в селе у нас меньше нагрузка, в труднодоступных районах у нас меньше нагрузка. А на день ставить абсолютно бессмысленно какие-то планы, потому что в основном, конечно, люди бывают выходные дни, бывают по вечерам. Поэтому вот именно тогда больше объем информации собирается.
А если переписчик вот пришел в какую-то квартиру, а там никого нет или ему не открыли, он может потом туда вернуться?
Конечно, он не менее трех раз должен туда прийти, но по практике они даже входят больше. Они пытаются за весь период проведения переписи все-таки застать там жильцов.
Если переписчик недовыполнил, скажем, план по независящим от него причинам, это вменяется ему в вину или ну так сложилось?
Конечно, я же говорю, нагрузка средняя. Там в этом доме, может, мы брали информацию, когда делили на счетные участки по административным данным, но реально там может проживать не 500 человек, а 400. Были случаи, когда у нас, наоборот, так не везло переписчикам, когда ему пришлось переписать на своем счетном участке 900 человек.
Ух.
Там оказалось еще одно строение, которое мы не увидели при контрольном входе. Ну и к тому же отказа людей здесь ничего не сделаешь. Они имеют право отказаться, дать сведения себе.
А есть какие-то принципы, по которым переписчиков распределяют по районам?
Мы стараемся, чтобы они проводили работу там, где проживают, потому что транспортные расходы мы не компенсируем. Это единственное, когда нам навстречу идут местные органы власти и или оплачивают транспортные расходы, или договариваются с транспортными компаниями, что переписчиков наших бесплатно перевозят по предоставлению удостоверения. Но это уже вот на местах.
За работой переписчиков наблюдают контролеры полевого уровня. Они должны убедиться, что переписчик действительно был в каждой квартире, а не заполнил листы, как ему пришло в голову. Недобросовестного переписчика могут выдать странности. Например, в целом доме не окажется ни одного ребенка. Наказание для нечестных переписчиков не предусмотрено. Им просто не заплатят.
Переписчики 2010 года рассказывали, что в анкете были вопросы, которые вызывали бурную реакцию. Например, вопрос «Владеете ли вы русским языком?» И в ответ на него часто получали: «А на каком языке я с вами сейчас разговариваю?» Скажите, была ли проведена работа над ошибками в этом плане?
Знаете, люди, конечно, абсолютно разные, поэтому они по-разному реагируют на какие-то вопросы. Для абсолютного большинства населения России они странными не казались. Но мы все равно направляли наш переписной лист и в Институт русского языка, Институт лингвистических исследований, чтобы наш опросный лист был более понятен. Ну а, скажем, вот в интернет-перепись у нас начинается вопрос, на каком языке вы будете сейчас заполнять переписной лист, и, конечно, он уже не сдается больше.
А еще в недоумении ставил вопрос о половой принадлежности.
Ну, знаете, как и с русским языком, для абсолютного большинства населения вопрос о поле не вызывал никаких претензий, потому что люди заполняют анкеты, это основной вопрос. Это международная рекомендация, поэтому, конечно, этот вопрос будет и в переписи 2020 года.
Формулировки вопросов в переписных листах проходят несколько этапов лингвистической экспертизы и даже испытываются на фокус-группах.
Когда переписчик выходит в поле, что ему делать можно, а что нельзя?
Категорически запрещено ему заниматься другой работой, не связанной с переписью. То есть агитировать за какие-то политические партии, рекламировать какой-то товар. Не рекомендуется какие-то разговоры заводить, не касающиеся переписи населения.
Может ли он параллельно, скажем, не знаю, курьером подрабатывать в этом же районе, если он не показывает никому товар, который он перевозит, ничего не рекламирует? Удобно же, он и так катается по району.
Если он пришел переписывать население, вот он в квартиру пришел с переписными листами, с планшетным компьютером, значит, он занимается только переписью.
Было бы хорошо, да? Приехал, еще и супчик привез.
Агитация за партии, реклама товаров – все это категорически запрещено, как и любая другая деятельность, выходящая за рамки прямых обязанностей переписчика.
Перепись. Все точно. Все точно.
Переписчик не имеет права требовать документы у граждан. А что, если его обманывают и говорят, что в квартире живет трое, а на самом деле там живет 10 человек?
Ну, знаете, если он увидит эти 10 человек, то, конечно, он спросит, а кто они такие, являются ли они временно находящимися там, но постоянно проживающим за рубежом, или это люди, приехавшие в гости. Если он разговаривает с каким-то одним членом домохозяйства, и дальше квартира пустая, к сожалению, никак.
Переписчик вообще сам может принимать какие-либо решения? Ну, то есть записать человека или нет? Или там залезть в подвал, где могут жить люди. Или он должен следовать четкой инструкции, зафиксировать данные и уйти.
В инструкции переписчика как раз и сказано, кого нужно переписывать в квартире, кого нет. Но, как я приводила пример, если там к хозяину приехал кто-то на неделю в гости, проживающий в другом городе, он будет переписан в составе своего хозяйства в другом городе. А вот если в этой квартире находится там какой-нибудь гость, постоянно проживающий за рубежом, то тогда наш переписчик его перепишет как временно находящийся на территории России.
Переписчик не может потребовать документов и будет верить вам на слово. Корректность данных на совести каждого из вас.
Переписчиков в Кении, например, могут отправить не только в жилище граждан, но и в больницы, отели и даже могут отправить в аэропорт. А наших переписчиков могут послать в больницу, в армию, в тюрьмы?
Ну, в гостиницу наши переписчики ходят. Там мы переписываем только постоянно проживающих. Есть такие люди, которые в гостиницу живут. Но что касается институционального населения, то есть это армия, больницы, то их переписывают сотрудники этих организаций, которых мы обучаем, даем все инструктивные материалы, и потом заполненные переписные листы передаются в Росстат.
Пересчитывать население пойдут даже в гостинице. Гостей, приехавших ненадолго, запишут как проживающих в том городе, где они проводят основную часть своей жизни. А иностранных граждан, планирующих остаться в стране надолго, перепишут как временно находящихся на территории России.
Скажите, а вот переписчик населения 2015 года в интервью говорил, что в переписных листах напротив, в кавычках, «опасных помещений» приходилось ставить примечание, что там живет агрессивный человек, ну, для того, чтобы переписчикам 2020 года досталось меньше сюрпризов. Это разница со списком, который есть, скажем, у участковых, например? Как вообще переписчиков защищают от потенциально опасных ситуаций для них? Например, если женщина-переписчик придет в квартиру, где там большая компания выпивших мужчин.
Ну, по сути, вы задали два вопроса. То есть потенциально опасные квартиры, и перечень этих квартиры нам предоставляет МВД, и туда наш переписчик ходит только в сопровождении сотрудника полиции. Если же переписчик пришел, ну, это благополучная квартира, но реально там какая-то гулянка идет, значит, мы как раз обучаем, что делать в этих случаях. Конечно, очень вежливо извиниться и прийти в другой раз. Никто под вышедшую компанию переписывать не будет однозначно.
А бывает такое, что агрессивно себя ведет сам переписчик? И что тогда?
Нет, таких людей мы определяем еще на этапе обучения. Конечно, с ними никто не заключает договор.
А еще я читала любопытную инструкцию про то, как переписывают кочевые народы. И в ней говорится, что переписчику нужно найти и посетить каждое кочевое хозяйство рядом с пунктами водоснабжения. А как еще приходится исхитряться переписчикам, чтобы пересчитать всех?
Знаете, как раз вот кочевые народы несложно переписать, потому что местные органы власти прекрасно знают, где они кочуют. Значит, нанимаем вертолеты, там, лодки, ну, по-разному добираемся, до них переписываем. А вот сложнее всего переписывать живущих в особняках за высоким забором. Вот туда попасть практически невозможно. Мы надеемся, что эти люди хоть примут участие в интернет-переписи.
Квартиры с плохой репутацией переписчики ходят с полицией. А если попадут в дом, где люди бурно празднуют, вернутся позже. Человека из подвыпившей компании переписывать не станут. Самое сложное для переписчиков – проникнуть за высокие ворота особняков и переписать его жильцов.
У нас в гостях была Светлана Юрьевна Никитина, начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстат. Это был подкаст «Перепись. Все точно». Его ведущие Асмик и Игорь. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, Web Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram ria_podcasts и присылайте свои вопросы на podcast@rian.ru. Пока!
«Перепись. Все точно». Все точно. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.